Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, члены нашего эфирного братства, нас связывают годы, проведенные с выдающимися пастырями нашей церкви. К великому сожалению, в мае мы не по своей воле уйдем со средних волн 612 кГц, но останемся на волне 72-92 МГц. Хороших приемников с этой волной не так много, и чтобы не прерывать наше общение, на выставке-ярмарке на стенде «Радонежа» продаются надежные приемники, которые вы можете приобрести. Храмы и приходы могут заказать их по телефону 8-916-148-52-81. Повторяю, 8-916-148-52-81. Заказ принимается от 10 штук. Мы можем даже и приехать к вам. Сохраним наше братство. Будем вместе. Храни вас Бог.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Ну вот, у нас вторник, 19:00, в эфире передача «Любовь и верность». Передача в прямом эфире радиостанции «Радонеж». Слушаем пока на всех волнах. Вот, а скоро, вот как вы слышали объявление, придется, ну, проявить православную воинскую смекалку. Конечно, люди старшего возраста не привыкли слушать по интернету, но лично я, Валентин Лебедев, который ведет эту передачу «Любовь и верность», считаю, что это, может быть, один из лучших способов, потому что мне объяснили на самом деле, и оказалось, что для всех, что для 16-летних, что для 80-летних, это несложно.
Очень просто.
Вот Ирина Яковлевна говорит Медведева. Здравствуйте, Ирина Яковлевна, она вошла на гость нашей студии.
Я не выдержала и до представления сказала, что это очень просто.
Да, очень просто, как выяснилось, мы даже с ней это поняли. Надо просто, можно слушать, оказывается, по каждому телефону. Не надо обязательно к сыну или к внуку в компьютер. Вы любой свой телефон берете, особенно тот, который вот смартфон. Смартфон то, что без кнопок, сейчас у всех почти. И там двумя-тремя нажатиями вам любой молодой человек объяснит. Плеймаркет такой, вы нажимаете там «Радонеж». И просто это ведь не читать, как некоторые думают.
Да.
Нет, я-то думал почему-то, Ирина, что это как? Это вот нажимаешь, и там просто текст поползет, ничего подобного.
Нет.
Это просто нажимаешь, и оттуда, из микрофона телефона, можно положить с собой вообще целые круглые сутки, будет литься радиопередача.
Да.
И это, кстати, по всему миру. Недаром в нашу передачу «Любовь и верность» люди звонили из-за границы. Я думал, неужели они читают слабым умом? Да ничего подобного. Вот. Они так вот и слушают. Они современные люди, им совершенно все равно, где там FM, где УКВ, все равно. Равно, как мы понимаем, уйдет в интернет и в цифру. Да, Ирина?
Да, сейчас даже мне говорят люди самых разных возрастов, что и телевизор уже отходит постепенно, потому что все будут смотреть по интернету скоро. И большинство людей так и смотрит. Но у меня телевизора нет уже более 20 лет, и хочу вам сказать, что когда мне хочется что-то полезное посмотреть, я смотрю по интернету. Это так просто все, что трехлетний ребенок может понять. А не то, что взрослый человек.
Ну вот привыкают. Привыкают к тому, что радио... Вот мы говорили все-таки об этом сейчас тут в студии. Ну, радио для нас, как для людей взрослых, тем более старших, оно радио. Вот эта радиоточка на кухне когда-то была трехпрограммная. С утра она работала. Там был рабочий полдень, известие. Потом наполнилось разным эфиром. Уже такие приемники более совершенные в 90-е годы. Ну, а теперь, видите, все приходит к интернету. Хорошо ли это, плохо, это не тема нашей передачи.
Да.
Вот о чем мы заранее уже поговорили, почему пригласили сегодня Ирину Яковлевну Медведеву, известную, ну, почти всем вам. Может быть, тем, кто вот за границей по интернету слушает, может быть, не всем. Хотя, думаю, что тоже вряд ли. А она и Татьяна Шишова, вам известные писательницы, психологи православные, много сделали на ниве православного просвещения. Почему сегодня у нас Ирина Яковлевна в передаче? Не потому, что поговорить про интернет. Это мы поговорим отдельно, может, с кем-то другим, более крутым, потому что цифра,
я не специалист,
цифра движется, идентификационные номера, вы уже знаете, все проснились. Это все отдельные темы. Они существенны.
Это и они тоже обсуждаются.
А это другая сторона того самого интернета. Темная, то есть не интернета, а вообще вот всего этого современного.
Конечно.
Да, да, вида, даже не, уже не связи, а образа жизни, вот.
Да.
В эфире и за эфиром, так скажем. Теперь уже это так, наверное. Вот. Но мы о простом, вечном и о главном, что пока трудно сломить.
Хотя пытаются.
Хотя пытаются, кстати, и по нашей теме тоже. А тема у нас сегодня такая: жених и невеста, теле-теле-тесто. Почему? Мы и с Ириной Яковлевной об этом говорили уже раньше, ну, что ж раньше, год тому назад. И говорили с некоторыми нашими отцами. Ну, не то, что в Остине, не там. Вопросы те же вот присылают, не только в эфире, но и письменные. Потому что проблема с выбором женихов и невест, она все-таки есть.
А потому что она вечная, а не устаревшая.
Вот. Ну, наши предки несколько по-другому об этом поговорим, решали эту проблему. Я вот на этой стороне стою, на предков. Как родители благословили, как священник сказал... Так, в целом, ну, не без любви, конечно, надо замуж выходить. Иначе возникает, вот у меня тут список, те, кто по телевизору нас смотрит, видят аж 5 вопросов, и все с подвопросами. Ну, первый для невест, вторые для женихов, и даже еще больше бы написал, но думаю, что не сможем ответить. В чем же проблема? Да, почему такая у нас передача? Потому что Красная Горка у нас движется. На нас. Красная Горка многие знают, как выяснилось, многие нет. Это Фомино воскресенье или антипасха, проще говоря, первое воскресенье после Пасхи. Тогда, когда церковь разрешает людям венчаться. Надо сказать, есть такие люди, вот я знаю дочь и сына священника, молодые прекрасные люди, и венчаться будут именно на Красную Горку. Вот есть, ну, люди, которые знают, как полагаются. Ну, конечно, передача наша носит не только временный характер, вот встречи этой Красной Горки. Годится она и вообще, как думаете...
Бывают осенние свадьбы.
Любое время, конечно. Ну, разные бывают.
Лишь бы не постом.
Лишь бы не постом и не в неположенные дни.
Да.
Вот. Это священники знают, какие дни положены, какие не положены. Вторник, четверг, суббота, ну и разные другие там, по данным предтечу. Это многие православные, живущие по календарю, знают. Это не тема нашей передачи. Тема другая. Ирина Яковлевна, ну что же делать нам с женихами и невестами? Вот в интернете, кстати сказать, все больше знакомятся. Раньше было меньше, на самом деле это было фикцией, теперь уже нет. Значит, общения нет между людьми. Первое, что, скажем, такого, как было еще недавно, не в 19-м, не в 16-м веке на посиделках, а вот сейчас нету. Теперь, за 5 лет ВЦИОМ сообщил, прямо перед нашей передачей, с 13-го по... Ну, конец прошлого года, они считают, 18-й, так. Количество браков упало на 20%.
Ух ты, это много очень.
Они считают настоящие браки, естественно, они какие-то там гражданские эти самые, с очень. Которыми мы боремся, и гостевые. А это значит, проще говоря, раньше бы 100 каких-то людей заключили бы брак, теперь 80.
Очень плохо это.
Да, в стране, где с рождаемостью плохо.
Ужасно.
Ужасно, вот, говорит, ужасно. Ну, и много проблем, о которых мы говорим, и все о проблемах говорим. Это плохо. И вот предстоит нашим православным людям, для них передача «Выбор жиха невесты». И вот я вам сразу, чтобы не мучить, дальше вы поговорили бы. Куча проблем. Во-первых, мы говорили с отцом Валерием Духаниным, я помню, вот о любви ложной истиной. Вот она влюбилась, женилась, а находилась в состоянии, никого не слушала, ни родителей, ни священника уж. Там это так кажется, что слушают. В состоянии эффекта, как Всемирная организация здравоохранения теперь написала. Да, любовь — это состояние эффекта, вот я специально выписал. Когда субъект не дает отчета в личности и поведении объекта, и в собственном поведении. Ужас. Ну, так бывает, действительно.
Ну, Маяковский же писал: «Мама, ваш сын прекрасно болен». Вот. Прекрасно, но болен.
Болен. Такие варианты известны вам, Ирина Яковлевна?
Конечно.
Да. При этом очень часто женится, значит, выходит замуж за так называемого, не так называемого, такой есть, неправославного человека, неверующего, но опираются на Писание, что муж, так сказать, осветится через жену. Да. А вот недавно был круглый стол из женщин православных, православных психологов, состоящих священников, они пришли к выводу, что в наше время это практически невозможно. Первый пост этот муж покажет ей. Да. Вот на посту все проверяется. Передача была великопостная. Вот пусть она этого неверующего мужа заставит поститься. Ну, она, может, не заставит, вовлечет. Короче говоря, проблемы есть тут? Это Б-пункт. Да. Есть. Да? Ну и дальше следует. Дальше род давит, не полюбила, вышла замуж. Более благообразно, как говорю, в 19 веке. Подруги, да выходи. Да Таня, да Мила, давай, что ты сидишь? Вышла. Вроде ничего, парень. Федот оказался немножко не тем. Что делать? Второй вот вопрос. Дальше будут в третий. Разберемся с первым.
Может, с первым. Давайте да, не все. То, что разберемся, а вот я как
ждем
будто...
рассказ подробно.
Как будто специально, только что, будучи в Самаре, видела там очень известного пастыря. Это такой архимандрит Георгий Шестун, который имеет и педагогическое образование, написал много книг. И как раз почему-то он заговорил на эту тему. Он сказал: вот если будут вас, девчонки, спрашивать, как правильно выйти замуж, вот я вам скажу, что я когда ухаживал за своей женой, у них так вообще получилось, что они в один день приняли постриг монашеский, он и она, он настоятель мужского монастыря, она, царство ей небесное, была настоятельницей женского монастыря. Так вот, он говорит, я когда за ней стал ухаживать, она спросила свою маму: вот что мне решить, мама? И мама ей дала совет, который я, сказал отец Георгий, считаю самым важным. Вот передавайте тем, кто будет спрашивать, как правильно выйти замуж, совет моей тёщи. Она так сказала дочери: он тебя любит? Любит. Он хороший человек? Хороший. Этого достаточно. И вот он сказал, что он очень много раз повторял этот совет своим духовным чадам и говорит: это самое правильное. Вот это вроде бы очень просто, а на самом деле это самый верный критерий. Вот два условия должно быть. Он любит, он хороший человек. Вот так сказал известный архимандрит отец Георгий Шестун. Вот. Ну, потом я кое-что еще скажу на тему женитьбы и замужества.
Как ничто, ждем все время разговор про это. Любит тебя, это мы про женщину.
Да.
А она?
А вот
первый вопрос
для женщин.
Для женщин это очень много, значит. Многие говорят: не полюблю замуж и не выйду. И вот так ищет, и все никак толком не полюбит. Или полюбит уж совершенно кого-нибудь, не того. Ну, уж все против становятся. Вот. Любит ли тебя, да? И хороший человек. А что значит хороший человек?
Все понимают, что это такое.
Нет, минуточку. Вот он хороший-хороший, мы говорим, а вот как бы хороший, да и не церковный. Ведь батюшка с матушкой, о которых мы говорим, наверное, были верующими людьми.
Нет, сейчас, тогда нет, вроде бы нет, еще нет, я
а
так
вот это
поняла.
Нам как бы не очень известно. Так вот этот вопрос.
Не просто
вот
вместе хороший. Учились в вузе, я поняла. Два студента.
Угу.
Наверное, нет.
Хорошо.
Я не спрашивала, но мне показалось, что еще нет.
Это очень важный вопрос, с которого мы, собственно, начали. Потому что, хорошо, любит тебя, но это много, да, когда любит тебя.
Особенно для женщины, понимаете, женщина не выносит унижения безответной любви. А и наоборот, когда ее любят, она часто в ответ тоже начинает испытывать чувство любви. для женщины не под силу, мне кажется. Вот для ее гордыни, пусть можно это называть гордыней даже, но неважно. Не под силу безответная любовь. Это невыносимое унижение. Поэтому все-таки критерий «он любит», ну, я считаю, что важнейший.
А она, я вам спрашиваю, вот уже записки поступают нам письменные, она должна любить, как считают многие женщины? Вот так совсем. Если это все-таки не тот человек... Тот или не тот, кто различит сейчас наше своевольное время, когда многие даже верующие говорят, женщин много верующих, молодых девушек, больше, чем ребята, что да, вот я послушна, я смиренна, ну так, на уровне среднем. А когда дело доходит до, так сказать, романа, ведет себя как угодно.
Или не знаю, нет? Мне кажется, что все-таки большинство девушек в ответ тоже начинают любить. И это правильно, потому что все-таки главенство мужчины здесь проявляется. Вот мужчина сделал свой выбор, а ты должна быть ему за это благодарна, и должна его благодарность даже полюбить. Не обязательно именно потому, что он тебе сразу приглянулся, сразу там твое сердце затрепетало, это все ерунда. Это ерунда, действительно. Самое главное, что он выбрал тебя. Поблагодари его за это, ответь на это. Он тебя выбрал, значит, он готов за тебя отвечать. Вот это очень важно.
Ну, так на самом деле, Илья Яковлевна, вы сообщаете нам очень важную вещь.
Конечно.
Потому что очень, вот давайте запомним, братья и сестры, верно, и вот этот батюшка из Самары, да?
Да, очень известный.
Да, очень важную вещь, потому что обычно женщина руководствуется одним. Ну, не в рамках радиопередачи. Вот полюбил — это все. И вот хоть трава не расти, а замуж надо. Здесь другой, смотрите, подход. Оказывается, тебя полюбили, ты еще нет. Ну, понятно, что не противный совсем, наверное, да, все-таки. Но ответь. Это уже больше похоже на традиционную жизнь, ну, наших предков все-таки, да?
Да. И вы знаете, как? Я думаю, что это очень правильно, вот с самых разных точек зрения. Женщине надо не забывать, что она производная, в буквальном смысле слова. Она произошла от ребра. Это производная от мужчины. Ее это не должно оскорблять. Она не должна говорить, что все это ерунда. Она равна, не равна. Она не ровня мужчине. Вот. Он как бы старший, даже если он по возрасту ее несколько младше, он все равно старше, потому что он мужчина. И он ее выбрал. Но это же счастье вообще, когда тебя
замечательно.
Выбрали.
Слышим мы совершенно другое всегда. Люблю, не люблю.
Да я знаю, что мы слышим.
А кто, и вот будучи даже мужчиной, мужчины меньше, так сказать, в этих делах как бы видят, понимают. Женщины, слушающие нас, сразу скажут. Конечно, мы сразу видим, в чем дело. Ну, даже наш брат понимает, что ну не тот. Ну, что это такое? Я полюбила. Что будет через три года? Да не доживут. Даже мне вот, как, так сказать, ну, просто, я говорю еще раз, так сказать, ни матери, ни жене, понятно, что это плохо. Нет, вот стремиться, понимать. Значит, все-таки род, который стоит за, и весь опыт... Православный в данном случае нас интересует, ну, религиозный, скажем, прав.
Конечно.
Не весеннее чувство, не аффект все-таки главное. Не без него, но правильно, да?
Конечно. А сейчас ей понравился мужчина, она ему начинает звонить, одолевает его вообще, за горло берет. Но это же ужасно, это разве женское поведение? Позорище.
Позорище, мне тоже так кажется.
Позорище.
А главный результат-то какой? Как правило, никакого при этом.
Да нет, он отрицательный, он не никакой, он отрицательный, потому что мужчина бежит от такой активной женщины, она не понимает этого, она думает, что она недостаточно вцепилась ему в горло и вцепляется еще сильнее.
Ну а что родители должны, они наблюдают это? Ведь это вот молодые девицы, сейчас слушают нас в основном люди среднего возраста, такого взрослого. Ну то есть родители, что делать, что посоветовать им? Ну, они видят, как она без конца названивает, предположим.
Ну, надо ей сказать, мать ей должна сказать, ты что, с ума сошла? Ты женщина или мужчина? Ты как себя ведешь? Это же мужское поведение. Это мужчина должен тебя добиваться, звонить, стоять под окнами, вздыхать по ночам, вот ловить тебя в городе. То есть именно добиваться.
А это какая-то смена ролей, между прочим, мы об этом часто говорим.
Ну, вот и смена ролей приводит к тому, что не могут выйти замуж, а когда выходят, разводятся через два месяца. Вот это смена ролей, мы видим результаты.
Вот это, кстати, один из результатов, да?
Конечно, мужчин, надо вернуть роли традиционные для пола. И, как бы вам сказать, они естественны для пола. Ведь женщина в глубине души должна чувствовать, что нехорошо ей быть первой в этом, нехорошо ей проявлять инициативу. Даже если ей очень нравится мужчина, она должна держать себя за руки, не сметь ему самой звонить, не сметь на него нападать, потому что он убежит в ужасе.
Да, братья и сестры, так сказать, имеющие детей-то. Но действительно сейчас у нас женщины занимаются штангой, как мы видим по телевизору, без
кошмар.
Телевизора.
И бокс есть женский.
Есть, да? У меня больше даже не бокс почему-то удивляет. Я сам боксом занимался. Вот.
Но ты же все-таки не женщина.
Я не женщина. Я хочу сказать, что вот бокс хотя бы не искривляет абсолютно человека, даже женщину. Не-не-не, смотрит имя строго Ирина Яковлевна Медведева, гость нашей сегодняшней передачи.
Потому что я недавно видела на экране в самолете. Я летела, кажется, вот из Самары. Вот. Не в самолете, а в аэропорту, когда я ждала посадки в самолет, показывали на экране женский бокс. Я ничего ужаснее, омерзительнее не видела, когда женщины иступленно колотят друг друга. Это такая мерзость.
А штангу когда поднимают?
Ну, вообще кошмар.
С искривленным
видом. Я уж не говорю, что они потом могут не родить ребенка вот никогда.
Я о том же.
Так что это хорошая антидетородная мера.
Особенно в нашем отечестве, где 1,5 ребенка на двоих.
Нет, ну что касается этих боксерок, ни один нормальный мужчина на такой не женится.
Да. А вот когда там летчицы, бомбить, это все вот... А потом получается, что они выполняют мужскую роль, правильно? В результате...
Это исключительная ситуация войны.
Когда война бывает, а без войны?
Вот когда все защищают родину, а без войны это абсурд.
Это абсурд. Значит, вот смена ролей... Одежда, о которой мы часто говорим, именующаяся сейчас унисексом, мы это наблюдаем прямо на улице. И все эти штуки мира сего, они прям влияют даже не на деторождение, что окончательно и важно для нас, так скажем, а вот сейчас, для этой передачи, по крайней мере, но и на сватовство, и на поведение мужчин.
Конечно.
И женщин. Хорошо, а вот есть у нас другой вариант. Скромный совсем, наоборот. Искала, так и не нашла. И неплоха. Ну, просто я отвижу перед глазами. И православна, и умна. Вместе это редко бывает. И домовита. И не сказать, что совсем уж не передвигается в мире сём. А все вот, если ей предложит тот самый мужчина, о котором мы сейчас говорили, да не тот. Сердце, значит, не лежит. Вот да не могу тоже. Без любви, а годы идут. И уже непонятно, как быть с словом по-латыни, наверное, это репродукция. Это как вообще, что это?
Как быть, деторождение.
Ну, деторождение специально про эту репродукцию. И как-то все удивляются. Как образуются старые девы? Не в силу войны. Или, скажем, ну, невостребованность, бывает, ну, некрасиво. И то, кстати, сказать, видим, как замуж выходит бойко достаточно.
Да сплошь и рядом.
Сплошь и рядом. Надо надеяться. А вот такие и хороши, даже иногда лучше среднего, но явно. Вот поставь комиссию лучше. Что это такое?
Вы знаете, у меня тоже свежий случай.
Так.
Время от времени мне звонит одна девушка, которая уже за 30, православная, недавно пришедшая в храм. Вот, которая очень хочет выйти замуж, ходит на тренинги, красивая, обеспеченная, современная, одетая хорошо. Я все думала, в чем дело? А потом совсем недавно поняла, когда она мне в очередной раз позвонила и сказала, ну скажите, почему я не могу выйти замуж? Вот почему те мужчины... которые мне подходят, она сказала, которые мне подходят по социальному положению, по складу характера, это ее на тренингах, наверное, научили, что должно быть и социальное положение, и характер, и все. Вот. Почему именно таких я не встречаю? Я говорю, вы почитайте лучше сказку «Аленький цветочек». Она говорит, что это за сказка, представляете?
Как это сильно. А сколько вот, лет?
Я 35. Угу. Да, я говорю, Аксаков переложил народную сказку, всего ведь 40 волшебных сюжетов на протяжении всей истории человечества. Вот это один из волшебных сюжетов. На Западе называется «Красавица и чудовище». Угу. А у нас два переложения. Есть очень красивое переложение Андрея Платонова, называется «Финист, ясный сокол». Но самое потрясающее – это аксаковское переложение «Аленький цветочек». Она говорит, так, записываю Аксаков. На или на О начинается фамилия. Говорю, на А. Аленький цветочек. Хорошо, я почитаю, я проштудирую. Я проанализирую, она сказала. Вот. Ну, пока еще мы не говорили после ее анализа. Я еще не знаю результаты анализа, но я уже понимаю, что эту женщину кто-то научил. Конечно, может быть, характер играет большую роль. Кто-то ее научил только головой решать, кто ей подходит, кто ей не подходит. Вот мне кажется, что «Аленький цветочек» — это вот та модель, которая в детстве дается нам на всю жизнь. Вот так в нашем представлении все происходит. Не по-хорошему мило, а по-милу хорош. Вот чудовище захотело тебя взять в жены, ты за чудовище пойдешь, потому что тебе жалко его. Даже если он не превратится. Нет,
не превратится,
это в награду.
Награду.
Она ведь готова была выйти замуж за чудовище. Вот для меня это на всю жизнь было образцом, и я думаю, для большинства женщин.
И нет, да.
Нельзя вот так вот все расчислять, понимаете? Нельзя гармонию поверять алгеброй, как сказал Пушкин в «Моцарте» и «Сальери». Это нельзя делать. Вот. Несердечный ум, особенно в таких делах, когда тайна, чудо, любви, это ум неполноценный. Особенно если женщина вот так вот все расчисляет. Она уже знает, кто ей подходит, кто не подходит, по социальному положению, по характеру. Какие, прости господи, идиоты, которые называют себя профессиональными психологами, на каких тренингах ее этому научили.
О, как здорово! Потому что вопросы поступают письменные про психологов, как раз первый. Я хотел дальше спросить, у нас есть еще план, который мы огласили. А вот теперь уже врываются вопросы, нам пока еще не устные.
А письменные. А письменные. Ну, сейчас расскажите, что-нибудь стоит нам.
Да, я вот насчет психологов. Просто интересно было сказано про психологов, продолжить эту тему. Я хочу напомнить нашим братьям и сестрам, что в эфире вы сейчас слушаете, как бы вы ни слушали, по каким приемникам или по интернету, радиостанцию «Радонеж», передачу «Любовь и верность». У нас сегодня в гостях наш известный всем вам эксперт, так скажем, писатель и психолог Ирина Яковлевна Медведева. Вот Лебедев с ней беседует, редактор журнала «Православная беседа». Говорим мы о женихах и невестах. Уже не первый раз в нашей передаче, однако...
Ну, такая тема интересная.
Да, однако, думаю, Бог даст и не последний.
Конечно.
Потому что не все в порядке здесь. Грядет Красная Горка, время первых венчаний после Поста Великого. Да и потом это важно, эта тема будет. Вот об этом мы сегодня говорим. Телефон прямого эфира у нас, на многим известный, 8-495-959-5939. 495 – это Москва, префикс. Дальше телефон Радонежа. 959-5939. Вот письменный вопрос, Ирина Яковлевна. Раба Божия, Ольга, надо ли обращаться к психологу перед свадьбой?
Вот
некоторые
эти...
говорят, если жизнь начинать с психолога, это не жизнь, а проблемы, значит, уже есть. Ну, я сокращаю письмо. Вы психолог, между прочим.
Ну, я-то психолог, но я же не даром детский психолог, потому что я считаю, что если взрослому человеку требуется вот так, такого рода помощь, ему надо обратиться к психиатру. Взрослый человек, особенно церковный, должен с Божьей помощью, с помощью своего духовника, с помощью молитвы, главное, с помощью своего сердца чуткого как-то сам справляться. А если он сам не справляется, значит, это уже что-то очень серьезное, ему надо тогда к психиатру идти.
А не психологу.
Конечно, это ненормально, когда церковный человек, взрослый, обращается к психологу, еще называет проблемами все.
Да, да.
Горе,
да.
Трагедия, какие-то неурядицы жизни называет словом проблемы.
Это калька какая-то, да. Американская. Все проблемы у нас. А, Ирина Акль, а вот было упомянуто вами только что по поводу социального положения, аленький цветочек, рационализм. А все-таки, вот часто цитируем мы обыкновенную историю Гончарова, где дядюшка говорит племяннику спокойно: жениться по расчету низко, но жениться с расчетом надо. Какой у тебя чин? Ну и дальше там перечисление. Куда ты возьмешь жену и так далее.
Ну, никто не сказал, что дядюшка...
Не прав или прав?
Гончаровский прямо образец для подражания.
Хорошо.
Нет, это скептик.
Скептик, да, он скептик. Хорошо, это правда. А вот там сердце горит, а вот социальное положение, вот это вот холодное, значит, молодая женщина уже 35-летняя, которая все занимается где-то, как жениться надо.
Да, все время на тренингах, и семинарах.
И семинарах. Про социальное положение. Мы хочется спросить, вопросы подступают уже. Вот, оно вам все-таки важно или нет? Во-первых, положение, касающееся самого важного, все-таки.
Я и скажу.
Единоверие, раз. Во-вторых, социальное положение все-таки два. Возраст три. Но вот это все вещи-то важны, а как сердце в маленьком цветочке.
Ну, вы знаете, что касается социального положения. Вот в советское время это было важно, потому что это свидетельствовало, хотя бы о том, из какой детской человек. Он из твоей детской или совсем чужой? Потому что социальное положение во многом соответствовало культуре человека и, соответственно, его наклонностям. Вот сегодня совершенно это может не соответствовать ни образованию человека, ни его культуре, ни его склонностям. Он вынужден зарабатывать деньги, Бог знает где и Бог знает как. Вот быть этим так называемым офисным планктоном, например. Mm-hmm. А при этом у него прекрасная, тонкая, поэтическая душа. Поэтому сегодня социальное положение вообще никакой роли не играет, может не играть. Вот. Главное, сердце как...
Ну, а вера все-таки, мы начали с того семинара.
Ну, конечно. Ну, а разве это не вещи не связанные? Это же очень связано.
Ну, вот полюбила, как в маленьком цветочке-то, даже еще и...
Чудовище.
И паче. Да еще не чудовище, а вот как в надежде, что вы церковица. Мы начали ведь с того, что... И вы согласились, что это не всегда возможно. Будет диссонанс, как это.
Да нет, вы знаете, все-таки, когда близкие люди, когда любят друг друга... Рано или поздно это происходит. Хотя вот я знаю женщину церковную, которая всю жизнь живет с нецерковным мужем, и я ее недавно осмелилась спросить. Уже такой возраст, когда надо думать о смерти. Я ее спросила: а вы не боитесь, что он так и уйдет в вечность нецерковным человеком? Она сказала: нет, не боюсь, я... Не сомневаюсь в милости Божией. Я не боюсь. Вот понимаете, я поняла, что когда настоящая вера, то есть доверие Богу, то вот этого страха нет.
И все-таки вот переходя к мужчинам и женщинам, мы все время про женщин сейчас говорим. Кстати, мы так и не пришли к ответу-то. Как быть вот этой, которая всегда ищет-то?
Прекратить поиски, потому что когда у девушки написано на лбу, что она ищет мужа, вот мужчины
не находят все время.
Вот мужчины это чувствуют. Вот, надо поиск прекратить хотя бы на какое-то время. Надо от поиска этого отрешиться и чем-то другим постараться заняться, заставить себя заняться чем-то другим. И тогда, может быть, когда она перестанет искать, вот так опыт показывает, кто-нибудь сам ее найдет. А то если она ищет слишком активно, она опять же перестает соответствовать поведением своему женскому полу. Ее должны искать. Она не должна находиться в поиске. Сейчас прямо так и говорят девушки: я нахожусь в активном поиске. Вот это противопоказано.
Второй вариант. Не находится в активном поиске. Мы начали про это говорить. Женихи появляются, а все не те.
Ну, все не те. Но...
И что, дальше? Годы идут.
Как в народе говорят, пробросаешься.
Так как вот не пробросаться? Что делать родителям, что делать ей? решаться когда-то, что ли? Или все искать вот того прекрасного принца, как оно...
Нет, я думаю, да, тогда что? Тем Расскажите. Более воспользоваться советом, который от своей тещи унаследовал отец Георгий Шестун. Угу. Любит. Хороший человек. И хватит.
И достаточно. Брать сестры, и вот и хватит поисков тогда, потому что такие
а
вот...
А то распорядок... можно так искать... До гроба.
Так вот и да, ищут там все дело.
Да,
а
да.
А вот нерождаемость и браки снижаются.
Мне кажется, вы знаете, это тоже специально внушают, поскольку вот так называемая мировая элита буквально помешана на перенаселение, у них какой-то бред перенаселения, угу. Они делают все, чтобы снизить рождаемость. Поэтому они внушают, что женщина должна искать до последнего, и она тогда климакса и будет искать, а потом уже вопрос отпадет сам собой.
Да, конечно. Угу. Будет нечто другое, какой-нибудь их брак там, свободный очередной. Братья и сестры, в эфире радиостанции «Радонеж», передача «Любовь и верность». У нас сегодня в студии Ирина Яковлевна Медведева. По голосу все знают и слышат. Телефон 8495-959-5939. Вот телефону, а, значит, записку прислала нам Божия Анна. Ну, ведь молодая, видать, девушка, так сказать, у нее проблемы с родителями на этой почве. Теперь радостные, но проблемы все-таки. Пишет она так. Как познакомить родителей с парнем? Вот в чем тут дело. Боюсь сказать родителям. Почему же? Потому что вечные конфликты из-за этого. Из-за чего из-за этого? Раньше приводила, не женилась, не те ребята были, я не знаю. Как перебороть страх? Вот все это вместе. Ситуация понятна? О чем?
Понятно. В этом случае надо подготовить своего избранника. Во-первых, надо сказать ему, какие цветы любит мама, какие конфеты любит папа.
Папа конфеты любит?
Ну, да. А что, на Востоке не детям дают сладости, а мужчинам, потому что это питание мозга. Поэтому на самом деле мужчины нормально, когда любят сладкое. Ну, может, он любит что-то другое.
Да ну.
Но коньяк некрасиво сразу. Это понебратство. Это уже потом. Это когда уже пройдет три года брака.
Кстати, братья и сестры, правильно. Вот давайте побольше таких замечаний. Пришел парень, папе вдруг неожиданно подарил коньяк.
Уже не годится он. Не годится.
Понятно, товарищ по службе пришел. С чем он придет? Ну, с конфетами же. Вот, в данном случае, хоть мозгу надо. Так, интересно, очень рассказывайте.
Ну вот, это первое. Второе, что чему надо научить своего избранника, чтоб он, придя, попив чай, поговорив о чем-то таком нейтральном, попросил бы руки ее торжественно. Вот это очень нравится родителям. Вот сказал бы: я вашу дочь люблю. Пожалуйста, если вы не против, благословите наш брак. Даже если он никогда в такой манере не разговаривал, пусть выучит эти несколько фраз. Потому что вот это родителей сразу располагает. Вот. Это я знаю, потому что уже по поводу моей дочери ко мне обращались.
Интересно.
Молодые люди. Я знаю, что вот это очень приятно, когда молодой человек понимает, как должен разговаривать с родителями. Вот. Так что, если будет такая небольшая подготовка, я думаю, что успех, если не гарантирован, то почти гарантирован.
А вот у Анны, которая записку написала, у нее как, вы думаете, в чем дело-то? Не тех все приводила, что ли? Никого не приводила? Каких-то таких?
Да каких-то шалопаев, может быть, приводила, которые не умели себя правильно, интеллигентно
сразу
вести.
Сразу возмущали родителей.
Да, конечно. А что их возмущает? Возмущает какое-то хамское поведение недолжное. Угу. Вот, не так поздоровался, не умеет вилку держать в руках, не умеет сказать спасибо, не умеет вежливо улыбнуться. Это же элементарные вещи, которым сегодня не учат молодых людей. Говорят: а, это пустая форма. Главное — содержание. Форма пустой не бывает никогда. Вот, если человек умеет вежливо улыбаться, у него постепенно и сердце начинает быть улыбчивым. Так что надо учить форме, если человек не умеет. Вот хотя бы на один приход пусть научат его, это уже может сыграть решающую роль.
Положительную. Так, а раб Божий Иоанн еще сложнее нас спрашивает.
Но.
Видно, как у Анны, там у них, слава Богу, дело доходит до дела.
Вот. Слава Богу, конечно.
Да, в преддверии Красной Горки, о чем мы говорим сегодня в передаче «Любовь и верность» на радиостанции «Радонеж» с Ириной Яковлевной Медведевой. Вот он интересуется, а как познакомить родителей, кто он, мы не знаем, жених ли он или сам родитель, вот, как познакомить родителей жениха и невесты? Основной вопрос мучает меня. Это разный социальный статус родителей. Мучит его. Кто? Ну, он жених, может быть. Может быть, мы не знаем, кто. Это не важно. Вот разные люди действительно могут быть. Сейчас. Вот все хорошие. Не обязательно они там планктонные, планктонные. Вот разные люди. Вот это все-таки как-то, наверное, пугает кого-то. Да, нет? Как тут быть?
Да, есть родители, которые очень расстраиваются, когда видят родителей жениха, но совершенно из другой среды. Тут даже дело не в социальном статусе. Я уже сказала, что сегодня социальный статус может совершенно не соответствовать культуре и характеру людей и их истинным склонностям. Они работают там, где можно хоть какие-то деньги заработать. Вот. Но часто культурных родителей пугает вот то, что называется совсем простецкие родители жениха. Это очень расстраивает. Вот. Но мне кажется, что в тех случаях, когда они видят, что это яблоко, то есть жених, довольно далеко в этом смысле от яблони откатилось, что это человек способный, культурный, желающий как-то развиваться дальше, образовываться. Вот. Они довольно быстро успокаиваются, примиряются с тем, что родители жениха, вот как я выражаюсь, из другой детской. Что они не читали те книжки, которые читали родители невесты в своем детстве и отрочестве. Это не страшно. Я думаю, что все-таки сейчас, когда родители видят, что так трудно вообще выйти замуж по-человечески, потому что сейчас же внушают, что это никому не нужно. Пробный брак, партнерство, вот вся эта чушь вредоносная, она же действует на молодых людей. В глубине души они все хотят и выйти замуж, и жениться. Я вас уверяю, мне же часто признаются не только девочки, но и мальчики. Вот только что у меня был в гостях молодой человек, который говорит, если бы вы знали, как хочется найти верную девушку. Я говорю, а я как раз иду на передачу «Любовь и верность». Он говорит, надо же, как это соответствует моим устремлениям.
Кстати, а мы все про женщин, про невест. До родителей уже дошли. А что касается ребят-то, которые к вам пришли, а им-то как не ошибиться-то? Вот Москву сейчас, ну, Москва не Россия. Просто такой пример понятный и для Иванова, и для Магадана. Атакуют разные женщины, девицы, приезжают сюда. Они когда любыми способами мы сегодня рассматривали неверный, когда хочет как бы выйти замуж. А вот как бы не хочет, ну, в общем, окрутило. А мы родители, вот он жених, а еще православная семья. Как ему быть? Вот у него тоже любовь. Какая настоящая, какая не настоящая? Как различить невесту-то? Ведь так ведь, понимаете, все кончится, как раньше при советской власти говорили, пропиской в основном. В любом месте-то. Или чем-то похожим. Или не окончится все равно. Как парню-то быть? Хорошему, нормальному. Вот. И даже к нашей радости православному.
То есть, если он не уверен в ней и хочет проверить.
А вот нет, а если он как бы уверен, как не нарваться-то?
Ну, это невозможно дать рецепт на эту тему. Нарваться всегда можно. Ну, что значит нарваться? Все может быть в жизни. Как сказала одна современная поэтесса, все бывает и больше бывает. Так что тут никакие стандартные рецепты не подходят. Понимаете, что касается молодых людей, почему за них меньше волнуешься, хотя стоит и за них волноваться? Потому что молодой человек женился, потом развелся, его все равно кто-нибудь выхватит из рук, он не залежится. А вот что касается девчонки, которая развелась, а уже успела завести одного, а то и двух детей, mm-hmm. это другое дело совсем. Ну, вы же сами понимаете, мы говорили сегодня о том, что мужчины и женщины не ровня, поэтому за мужчин так не волнуешься. Хотя такие сегодня бывают ситуации. Вы не представляете себе, что вытворяют
Расскажите.
Женщины после развода, которые сами виноваты, которые нарушили седьмую заповедь и сами настояли при этом на разводе. Что они творят иногда, чтобы не отдать ребенка своему бывшему мужу, который любит ребенка, а ребенок любит его и хочет папу видеть как можно чаще, а они все делают для того, чтобы ребенок или даже дети с папой не виделись. Вот знаете, когда я наблюдаю эти ситуации, вот как ведут себя эмансипе, я вспоминаю Федора Протасова из пьесы Толстого «Живой труп». Вот Толстой все-таки настоящий гений. Он устами Феди Протасова сказал очень важную вещь. Вот она и для нашего разговора важна. Мы любим людей за то добро, которое мы им сделали, и ненавидим их за то зло, которое им причинили. Вот многие женщины сегодня после развода именно по этой схеме себя ведут. Вот обыватель, то есть обычный человек, я не в ругательном смысле употребляю это слово, просто обычный человек скажет, что мы ненавидим человека за то зло, которое он нам причинил. Угу. Вот. Но Толстой, как гений, сказал гораздо точнее. Мы ненавидим человека за то зло, которое мы ему причинили. Вот. Так что я знаю уже несколько вопиющих случаев, когда женщины виноваты в разводе, как я сказала, нарушили седьмую заповедь, то есть изменили своему мужу, настояли на разводе, которые до развода вели себя так, что все воспитание детей было на муже. Он мало того, что работал и обеспечивал семью, он еще весь вечер занимался детьми, пока его жена устраивала свою новую личную жизнь. И они же настаивают на том, чтобы вот этот замечательный отец, которого дети обожают, чтобы он был разлучен с детьми навсегда. Вы знаете, вот, это нередко, я уже не первый и не второй раз с этим сталкиваюсь.
Вот этот советский суд решал в пользу женщин всегда.
И это сейчас вопрос, решает
да,
в пользу
может быть,
женщин.
Это вопрос перед другой несколько передач, но я его сейчас задам. Пока что вопрос в эфире, а потом, кстати, это очень важно, мы подняли тему. Ты с кем быть ребенку? Простите, я вот у нас тут женщины в студии сидят, не очень согласны с Ириной Яковлевной. Говорите, пожалуйста, да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот скажите, пожалуйста, вы психолог, есть, вы не знаете, вот, ну, то есть я уже столкнулась, есть такая проблема. Муж тиран, психология деспотизма. И вы знаете, это очень серьезная проблема, вот, очень серьезная. И что вот многие мужья находятся в таком тяжелом состоянии, что женщина не может ему часто доверять ребенка. Вот я бы хотела, чтобы вы эту тему вот изучили. Есть даже статья такая очень хорошая, Денис Крюков, вот, «Муж тиран или деспот, муж деспот». И вот сколько я слушаю это радио, и никогда не этот вопрос не поднимали. Вот хотелось бы, чтобы его подняли и разобрались, какие сейчас, как поражают сейчас мужчины. Лукаво их поражает вот таким поведением. Что это такое? Идет это от детства, конечно, от воспитания, от глубокого такого духовного запустения, что ли.
Спасибо вам. Ну, я думаю, Ирина Яковлевна Медведева, она тоже, так сказать, не менее, чем приведенный вами автор, знает, о чем
да,
речь идет.
Да, я много встречаю таких жалоб со стороны женщин, но потом, после этих жалоб, я стараюсь встретиться с мужчиной. И когда выслушаешь другую сторону, как правило, все не совсем так, а бывает и совсем не так. Надо всегда выслушать две стороны. Это было известно с древних времен. Деспотизм мужчины на ровном месте не бывает. Это значит, что он в чем-то очень унижен. Понимаете, вот мужчина сильный, он никогда не бывает деспотом. Деспот – это человек, над которым не в детстве, это неправда. Над ним сейчас кто-то издевается, кто-то его унижает, а он как теперь принято говорить, отрывается на ком-то другом.
Кто? Дома жена или на работе, предположим? Вот о чем сейчас речь идет, пожалуйста.
Нет, я хочу ответить радиослушательнице. Она ведь обсуждает вопрос, можно ли такому мужчине, с которым, вероятно, развелись, как я понимаю, доверять ребенка. Ну, если вы боитесь ему доверять ребенка, то есть отдавать, скажем, на выходные дни, ну, хотя бы пусть ребенок видится при вас, в вашем доме. Потому что отца нельзя лишать. То есть ребенка нельзя лишать отца. Если вам не нравится ваш бывший муж, не мстите ребенку. Вы думаете, что вы его лишаете счастья видеть ребенка, но вы прежде всего лишаете ребенка. Я уже сказала, мужчина не залежится. Он найдет себе другую или уже нашел, у него будут другие дети. Да, он будет страдать по ребенку, которого он любит и которого ему не дают. Но прежде всего страдает ребенок. Я это хорошо знаю, потому что моя мама была очень обижена на моего папу, когда он полюбил другую женщину. И я своего отца с 8,5 лет до своего замужества, то есть до 20 лет, не видела, боясь обидеть маму. Вот. Но все детство я из телефона автомата звонила ему, узнав от каких-то взрослых его телефон, и слушала его голос, и вешала трубку. Mm-hmm. Вот. А он, как потом выяснил, очень страдал, вот, и все время видел меня во сне, так он скучал. Вот. Но он тоже понимал, что моя мама не хочет, он чувствовал себя виноватым. Вот. Это, пока я не вышла замуж, я с ним не виделась. А почему, когда вышла замуж, я смогла его видеть? Потому что у меня появилась своя квартира. И я все равно маму не расстраивала, я не рассказывала, что я с ним вижусь. Вот. Поэтому не надо детей лишать даже того, кого вы считаете тираном. Боитесь, что он будет слишком строг с ребенком? Вот. Пусть видится в вашем доме.
Да, есть другой перегиб, насколько мы знаем, когда сейчас какие-то вот все показывают, у нас все компании же какие-то по этому поводу, семейной жизни, воспитательной практики, очень часто ювеналка проповедуются, другие виды там, но мы сейчас не об этом говорим. Все какие-то показательные передачи, когда вот мужчина борется за то, часто богатый мужчина, чтобы, так сказать, суд при разводе не встречаться позволил, как вы говорите. А вообще передал ему, его маме, при том, что он жениться собирается, ребенка. Вот тут-то, по-моему, кому все-таки это сказать?
Нет, вы знаете,
надо
вообще вот этому надо учить и мужчин, и женщин, что они не должны дискредитировать в глазах ребенка ни мать, ни отца. Как бы вы ни относились к своей бывшей жене, к своему бывшему мужу. Вот. Ну и потом у нас традиционно приоритет на стороне матери.
Матери все-таки.
Вот. Я тут не об этом говорю. Я говорю о том, что ну, в самых крайних случаях ребенок остается с отцом. Когда, во-первых, ребенок, начиная с 10 лет, уже имеет право решать. Вот, а ребенок... Его надо довести до того, чтобы он хотел жить с отцом. Это надо что-то такое сотворить женщине. То есть это на ровном месте не бывает. Вот. И даже в этих случаях, если вдруг ребенок хочет жить с отцом и начинает жить с отцом, отец ни в коем случае не должен поддаваться соблазну, а такой соблазн очень велик бывает, дискредитировать мать в глазах ребенка. Угу. Вот я бывала в детдомах. И я вам хочу сказать, что сам ребенок может про свою дурную мать, которая его отдала когда-то, говорить все, что угодно.
Даже так?
Да, может говорить, что она плохая. Но если это осмелился делать кто-то другой, то есть про мать сказать что-то плохое, ребенок готов этому человеку выцарапать глаза.
Да.
Даже если его мать воровка, проститутка, бросила его прямо в роддоме. Угу. Я разные случаи знаю. Ребенок все равно ее любит и всегда ждет.
Вот мы такое наблюдали, да, наблюдали в благотворительном приюте. Я, это вы правду говорите, совершеннейшие, братья и сестры. Ну, жуткие родители и матери. Ну, по биографии.
Все бывает.
Дети оставленные в прекрасном нашем приюте православном, а все равно любят.
Конечно.
Все равно любят.
А потому что родных родителей никто заменить не может.
Звонок, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела спросить, вот у нас такая ситуация с мужем, что когда мы ругаемся, он постоянно к маме уходит. И вот мы не живем, допустим, неделю, вот сейчас у нас 11-месячный ребенок, и он вот и живет у мамы. Я там с ней как бы созваниваюсь, общаюсь. Вот вы сказали, что мужчина не залежится сейчас. Я решила позвонить, и как бы, может быть, вы посоветуете, как вот лучше поступать, выжидать время, чтобы он сам там, ну, как-то, так скажем, перезлился, да, и пришел как-то на разговор, либо самой его как-то...
Ну, вы знаете, что я бы вам посоветовала. Спасибо. Конечно, трудно давать советы заочно, не зная ни вас, ни мужа, ни маму этого мужа, то есть вашу свекровь. Но что бы я сделала на вашем месте? Я бы тайно от мужа встретился со свекровью. Понимаете? Я бы вступила с ней в некий тандем. Или это еще по старинке называлось комплот, союз. Угу. Вот. Я бы ей сказала, пожалуйста, сделайте так, чтобы он даже когда обижается, когда мы ссоримся, чтобы он поскорее возвращался домой, потому что и я скучаю, и ребенок маленький. Вот. А то, понимаете, ну все-таки мы же поженились. Он же не на маме женат. Ну так ей не надо говорить, это я вам так говорю. Вот, надо тактичнее с ней разговаривать. Надо просто воззвать к ее женской солидарности, сказать, что вы очень страдаете, когда он уходит. Вот. И что, может быть, она бы не принимала его с распростертыми объятиями, а тоже бы напоминала ему, что он женат не на маме, что мама, конечно, очень близкий человек, но что он не на маме женат. Потому что в психологии есть даже такое понятие – психологический брак. Угу. Когда мужчина, сколько бы ему ни было лет, у него уже жена, дети и даже внуки, а он все еще женат на маме.
Угу. Такое бывает. Мы об этом говорили в наших передачах, но вот я как бы... поддержку нашей слушательницы. Ведь это вот с мамой беседа. А вот что за мужчина? Это женатый на мамах? Ведь уходит иногда не к маме, а к маме и к папе. Вот и мы наблюдаем картину сейчас я, тоже странную. Молодой, в самом расцвете, 30-летний, убегает к родителям. Именно на неделю, как она говорит. Это что же, бежит, неделю, потому что к маме? Что за ход такой? Что ему сказать молодой жене?
Понимаете, вот я бы все-таки с ним особенно не разговаривала, потому что у него он являет детское поведение.
Это детское поведение.
Да, мальчика обидели, он бежит пожаловаться маме. Вот его ударили совочком по коленке.
Да, понятно. То есть это инфантилизм?
Это инфантилизм. Тут с мамой надо разговаривать. А раз он ей так доверяет, пусть она доведет, постарается довести его до взрослого состояния. Она этого не сделала вовремя, но еще не поздно. Она может помочь его жене.
Ирина Яковлевна, как специалист, у нас в гостях уже кончается передача Ирина Яковлевна Медведева. Вот, передача «Любовь и верность». А нашим мамам-то что сказать, которым бегут? У нас радиослушательницы, 2 минуты осталось. У нас радиослушательницы, многие мамы как раз те самые.
Вот мамам я хочу сказать, вот чтобы они помнили, что... ваш сын женат не на вас. Помните об этом. Я понимаю, что это очень льстит самолюбие. Вот он опять к нам возвращается. Ему все-таки дома лучше всего. Нет, вы должны преодолеть этот соблазн и заботиться о том, чтобы ему было хорошо с женой, потому что он женатый мужчина. Я понимаю, что он для вас все равно всегда ребенок. Но это уже ребенок с бородой, и у него уже собственный ребенок есть. И этому ребенку 11 месяцев, и он очень нуждается в отце. А его жена должна быть счастливой матерью. Если вам все равно, какая она жена, свекровь очень часто не испытывает нежных чувств к невестке, вам не должно быть все равно, какая она мать, потому что это ваш внук.
Ну, вот спасибо, Ирина Яковлевна, кончаем нашу передачу. И я скажу и пожелаем нам всем, слушавшим эту передачу сегодня в преддверии Красной Горки, да и вообще, быть неравнодушным к судьбе наших детей, мальчиков и девочек. Вот как там женихи и невесты, мы их тоже должны любить, как православные. Но давайте не будем равнодушны к судьбе наших собственных детей. Пусть они будут счастливы от этой Красной Горки и дальше. До свидания. Мир вам, дорогие радиослушатели. Да спасибо, Ирина Яковлевна Медведева. У микрофона был Валентин Лебедев. Православная беседа. До следующих передач.